Всем огромный привет! Сразу вижу комментарий, а где эфир? Он здесь. Всем большой привет! Я надеюсь, что все разобрались, как, собственно говоря, сюда подключиться. Так, сейчас я вернусь к посту вопросы, комментарии к прямому эфиру. Соответственно, под этим постом мы пишем вопросы и комментарии к прямому эфиру. Ура! У нас уже 62-й эфир, если не ошибаюсь, это уже четвертая часть материи медики, где мы говорим о препаратах гомеопатических, которые в особенной степени подходят к кейсам, где на бэкграунде кейса есть транспоколенческая травма. Есть события, которые сквозным проходят в ранние периоды жизни самого человека, там рождение, внутриутробное развитие, и или уходят дальше по линии предков к родителям, к бабушкам и так далее. Для тех, кто присоединился только что к каналу, вижу, что таких есть энное количество. Во-первых, всем большой привет и классно, что вы с нами. Во-вторых, сделаю небольшую вставку. Те, кто уже давно на канале, наберитесь терпения. Заранее спасибо, что вы с пониманием относитесь к тому, что я это все время повторяю. Значит, у нас с 55-го эфира идет блок эфиров, посвященный транспоколенческим травмам, которые как триггеры запускают определенные состояния в человеке, ну, при определенных обстоятельствах, в виде физиологических болезней или эмоциональных, психологических состояний. Причем травмы в данном случае в первую очередь эмоционального характера. У нас есть блок эфиров по миазмам, это где как раз-таки физические болезни предков, которые потом транслируются в некие патологии потомков, будь то эмоциональные, психологические или физика. А транспоколенческие травмы – это в первую очередь эмоциональные потрясения, какие-то чувства, так сказать, внутренних поломок психологических у предков, которые транслируются дальше в физические состояния патологии или в нарушение там, психологического фона и прочее. В частности, речь идет про все возможные вариации того, что называется спектром. Аутичным спектром, но это не только про аутизм, это про все возможные задержки в развитии, в проблемы в обучаемости, состояние деменции, Альцгеймера, также сюда относятся различного рода зависимости, там наркотические зависимости, алкогольная зависимость, курение, зависимость от каких-то там ритуалов, от каких-то адреналиновых историй, азартные игры. Также сюда относятся пищевые расстройства. В общем, очень-очень много вещей подпадают под зонтик аутичного спектра на самом деле. Поэтому те, кто только сейчас присоединяется к этим эфирам, рекомендую прослушать весь цикл, начиная с 55-го, где первые 3 или 4 эфира я не о препаратах как таковых говорила, а рассказывала именно про типы травм, которые потом сквозь поколения транслируются определенными последствиями, состояниями и прочим. И, как я уже сказала, последние, вот получается, 3, сейчас 4 эфир, мы уже говорим не про сами травмы, не про теорию вот этих причинно-следственных связей, а мы говорим про конкретные препараты, которые мы перебираем и, соответственно, именно в контексте вот этой истории с травмами сквозь поколение. Еще сделаю дисклеймер. Те препараты, которые мы разбираем в этих последних эфирах, именно потому что мы их, на них смотрим только через эту призму, я не даю полную картину этого препарата, мы не смотрим на это все как некая сборная солянка всех возможных материй медики. Это именно вот те аспекты конкретного препарата, которые делают его удачным выбором в случае, если вот вы в кейсе видите, что у человека есть, прослеживается вот эта транспоколенческая история, и что-то вам подсказывает, что вот это вот может являться основной отправной точкой, триггерной точкой, соответственно, у вас есть некий список препаратов, на которые вы можете посмотреть, исходя из рубрик, и вот о них мы здесь говорим. Для тех, кто совсем для себя только начинает открывать гомеопатию, пожалуйста, не руководствуйтесь тем, что вы слышите в каком-то конкретном эфире, как инструкции к действию пойти и принять тот или иной препарат. Для любого приема препарата нужна полная репертуаризация, полный анализ кейса, подбор через репертуарий по рубрикам, дальше там анализ материи медика тех препаратов, которые выбираются там в некий пул, в некую группу, и только после этого, в общем-то, можно назначать что-либо. Очень часто бывает, что есть какой-то интуитивный отклик во время эфира, что вот мне показалось, что вот это мое. Если вы это имеете в виду в отношении себя, то вы вольны здесь экспериментировать, как хотите. Если вы это... скажем, хотите применить кому-то другому, будь то ваш ребенок или кто-то из близких, или друг, или просто человек, с которым вы как-то там взаимодействуете, то все-таки отнеситесь с ответственностью и проделайте аналитическую работу, прежде чем просто интуитивно брать что-то назначать, потому что что-то в эфире вы услышали и вам отозвалось. Отозвалось, выписывайте себе куда-то на поля, на бумажку, и дальше идите, читайте, углубляйтесь, сопоставляйте, но все-таки репертуаризации вам не избежать. Так, все возможные дисклеймеры я сделала. Почему-то у меня теперь не открываются комментарии. Так, вижу комментарии. Хорошо. Напишите мне, пожалуйста, кто-нибудь, слышно ли меня сейчас, потому что я вижу, что последние комментарии уже пару минут назад были, и мне очень важно понимать, что это все не впустую у меня идет. Хотя вроде запись идет, соответственно, в любом случае потом... Так, вижу, что кто-то что-то пишет. Окей. Amniotic fluid... Нет, amniotic fluid не относится к этому списку препаратов. Он достаточно более такой компактного действия, скажем так. Но в любом случае мы в последних трех эфирах идем по алфавиту, по материи медика, и все, что было у нас в препаратах на букву А, мы уже отыграли. Так, ребят, все вижу, слышно, все окей, супер. Так, ну, собственно говоря, об алфавите. У нас сегодня замечательная буква Л на подходе, а это значит, что у нас здесь будут несколько таких достаточно серьезных мастодонтов препаратов, которые мы уже рассматривали в более ранних эфирах, никак не относящихся к травмам поколений, просто эфиры, где мы, теория препаратов у нас была. Так что сегодня, возможно, в какой-то степени эти уже знакомые вам препараты немножко заиграют другой своей гранью. Во всяком случае, надеюсь, что это будет так. Нет, группы препаратов ЛАК, тоже есть отдельный эфир, посвященный им, их мы уже разбирали, здесь мы сейчас посмотрим на другие препараты. Начнем мы сегодня с Лахисис, в общем-то, очень известный поликрест, очень известный, популярный, широко применяемый препарат, о котором достаточно много мы уже на канале говорили. Препарат достаточно хорошо уже нами разобран там по части женского цикла, и много особенностей его уже неоднократно повторялось, но сегодня мы на него посмотрим именно в контексте вот этих внутренних эмоциональных пертурбаций и состояний, которые, будучи наследием каких-то линий предков, могут служить триггером в текущем времени. На самом деле здесь, когда я буду сейчас говорить про лахисис, можно будет проводить параллели с другими змеиными препаратами, но особо сильно я на этом тоже не буду останавливаться, в частности, потому что у нас после того, как мы наконец-то закончим эпопею с транспоколенческими травмами, у нас будет отдельный блок, посвященный змеям. То есть мы будем разбирать рептилий, и это будет отдельная история, где мы тоже глубоко туда пойдем. Так что по факту у нас как бы вот эта группа будет рассмотрена с очень многих сторон. Так, значит, лахисис, ну, в целом, все змеиные препараты, туда можно помимо лахисис, туда относятся кроталус, элапс, ная, наджа, как по-разному ее называют, випера. В общем, есть энное количество препаратов, относящихся к змеиной группе. И лахисис, естественно, во главе угла этого всего. Точно так же, как и андроктонус, который является скорпионом. Они достаточно такие символичные препараты, в них очень много символизма, именно такой энергетической нагрузки. Во-первых, если вспомнить, и об этом мы будем подробнее говорить на эфирах про змей, но в целом вот характеристика основная этого животного, по крайней мере, одна из основных, это тенденция к способности долго находиться в неподвижном состоянии, выжидать, прежде чем они решаются на бросок, который должен быть максимально эффективный с точки зрения охоты для них. И вот эта вот история про затаиться и долго выжидать, прежде чем там, совершить какое-то действие, если это метафорично перенести на картину препарата, как правило, в человеческой картине это проявляется симптомами, как ревность, зависть, способность очень долго таким как бы гипнотическим образом заговаривать зубы условно собеседнику, фактически таким образом выигрывая время, прежде чем определиться с каким-то своим следующим шагом. Очень-очень сильная грань этого – это состояние паранойи. Ну, потому что если человек долгое время в такой замершей позиции наблюдает, зачем-то у него могут начаться какие-то искажения в части того, как он видит то, зачем он наблюдает, и подозрительность. Вот эти, в принципе, черты мы с вами разбирали на эфире про лахисис уже, они достаточно известны, понятны. Надо сказать, что гомеопаты, вот если взять статистику по гомеопатии в мире сегодня, лахисис по факту будет, наверное, самая распространенная змеиная вот вещь, змеиный препарат, который назначается направо и налево в гомеопатической практике. Очень он удобный, этот полихрест, большим зонтом захватывает много чего. Но на самом деле я уже назвала несколько других змеиных препаратов, на которые мы посмотрим более подробно в блоке про змей, которые, в общем-то, могут быть гораздо более удачными по своим особенностям в конкретных кейсах. Поэтому если у вас есть подозрение, что есть какая-то змеиная суть картины, которую вы наблюдаете, не торопитесь тянуться за лахисис, потому что, возможно, более удачным будет подбор одного из других змеиных препаратов. Это просто забегая вперед. Картина лахисис часто начинает раскрываться и вообще проявляться в момент перемен. Это очень гормональный препарат, собственно, он в основном назначается женщинам, потому что он очень сильно связан с вот, цикличностью гормональной активности. Так, напишите мне сейчас, слышно меня опять или нет. У меня просто с одного телефона Telegram вынесло вообще полностью. Хорошо, что у меня есть второй телефон. Так сказать, некие преимущества того, что я обложена вечно какими-то гаджетами, что можно просто взять, включить второй телефон, а там все еще продолжается эфир, который полностью вырубился на предыдущем телефоне. Это чудесно. Итак, собственно, видимо, наш такой дружный, теплый женский круг очень сильно пульсирует от темы лахисис, потому что, как я начала говорить про гормональную суть этой картины, это действительно очень мощная такая история для всего женского. Это такое как бы женское нутро, женское естество в очень большой своей степени подходит под эту картину. Итак, говорила я о том, что Основной отправной точкой, как триггер для картины Лахиса, всегда является некая перемена, некие изменения. И на уровне биохимии эти изменения, в первую очередь, это гормональные изменения, цикличность гормонов. Поэтому очень часто лахисис проявляется у человека в его картине в момент сильных изменений в гормонах, то есть перед наступлением менструации, после родов, когда шок организма еще такой очень очевидный и сильный, смена состояния с беременности на постродовое состояние и, естественно, перед наступлением и в процессе наступления менопаузы. Вот в эти моменты цикла женского в течение жизни, да, женщины, лахисис очень часто проявляется в полном своем объеме, потому что триггером является вот эта вот смена состояния. Ну, собственно говоря, помимо того, что в эти периоды, названные мной, гормоны сильно скачут и меняется состояние гормональное, здесь, естественно, на эмоциональном, психологическом уровне очень многие вещи поднимаются откуда-то из глубины, там, будь то ПМС, связанная с менструацией, будь то постродовая депрессия или какие-то иные там вариации этого состояния после родов, ну и все, что связано с эмоциональной нагрузкой во время менопаузы. Картина, в принципе, всех змеиных препаратов, она очень сильно базируется на повышенной сексуальности женщины, которая в этой картине находится. Поэтому, например, на момент наступления менопаузы очень сильным триггером вот эта смена является для женщины, которая всю свою жизнь, в общем-то, как бы, ну, капитализировала на своей вот такой вот привлекательности, харизматичности, сексуальности. И, соответственно, когда идет изменение ее состояния в состояние более зрелой, спокойной осени, да, условно, ее сексуального драйва, да, в жизни, для многих женщин это становится сильным таким, сильной раскачкой, с которой они не всегда могут справиться. Сейчас, одну секунду. Верну себе свои конспекты, чтобы не потерять нить, потому что об этом можно говорить очень долго. Ну и все, что касается с изменениями физики тела, связанное с менопаузой, не у всех это происходит. Опять же, если есть эмоциональная подоплека, то может сильно проявляться там увядание состояния кожи, там иссушение слизистых, в целом как бы естественный процесс старения организма. К сожалению, в сегодняшней культуре нас не приучили к тому, точнее, нас отучили от того, что стареть – это нормально, и что естественный процесс старения – это нормально, что вообще разрешено стареть. Сейчас у нас, естественно, культура, как мы видим, крутится вокруг того, что после определенного периода стареть вообще нельзя, запрещено, фу таким быть и так далее. И слава богу, что постепенно начинает возвращаться понимание на примере, опять же, каких-то там инфлюенсеров, людей с большими аудиториями, которые разворачиваются потихонечку в сторону того, что вообще-то вот я окей с тем, что там, а, мне столько-то лет, б, это меня никак не останавливает, с, я не вижу в этом ничего превратного, д, я не пытаюсь с этим что-то сделать с помощью скальпеля, там, постоянных натягиваний на себя, как на барабан, своей кожи, там, инъекции, импланты, я не знаю, пришить себе попу, там, отрезать себе еще откуда-то что-то. Вот эти все совершенно деструктивные, неестественные процессы, слава богу, начинают потихонечку быть преподнесенными как, ну, как бы не совсем нормально, мягко скажем, но пока еще, конечно, очень много предстоит с этим работать. Так вот, вся эта история с «О боже, я, кажется, начинаю стареть» у многих женщин вот на этой почве картина Лахисис начинает, так сказать, выпрыгивать из сундучка и махать ручкой. Очень-очень, если мы вспомним про то, что лахисис делается на основе яда змеиного, то если мы вспомним или хотя бы представим себе, что такое укус змеи, естественно, здесь на уровне чисто плоти имеет место сепсис чаще всего, и в том, что касается змеиных препаратов, сепсис как состояние, то есть отравление, системное отравление организма крови, да, в первую очередь, это тоже одна из важных таких физических историй, по которой можно определить, что это именно эта картина. Причем среди всех змеиных препаратов лахисис не самая интенсивная, то есть есть еще препарат Кроталус, который прям вот, то есть вот в совсем таких случаях, когда в прямом смысле человек сталкивается с кейсом сепсиса, вот находится там в реанимации, не знаю, госпитализирован, в этих случаях Кроталус будет очень хорошим вариантом, по крайней мере, стоит на него посмотреть, если у человека имеет место вот такое состояние. У всех змеиных препаратов есть история про свертываемость крови, то есть они помогают крови сворачиваться. В случае всяких геморрагических состояний, там лимфогениты, змеиные препараты, они впереди планеты всей, в списке гомеопата для того, чтобы подобрать в таких случаях. Кроталус, кстати говоря, о котором я сказала выше, имеет свое место в том, что касается психики и состояний головного мозга. Вот в частности мы говорили по спектру о деменции. А здесь, помимо того, что сепсис – это такое как бы разрушение системное чисто биохимического порядка, деменция – разрушение как бы ментального порядка, и Кроталус здесь тоже очень хорошо подходит, когда мы говорим про разрушение, если так можно сказать, памяти, когда быстро память приходит в негодность, и просто день ото дня человек теряет вообще какие-то вот эти вот опоры памяти, на которые как-то, в общем, опирался до этого. Либо когда человек помимо памяти начинает терять способность изъяснять свои мысли четко, и это все происходит очень быстро. Причем такие состояния могут следовать за состоянием сепсиса. То есть сначала на биохимии происходит вот это шоковое системное поражение, и после этого на ментальном уровне начинается быстрый откат в плане памяти, в плане способности выражать свои мысли, там, вспоминать какие-то события и так далее. Но если вовремя прописывается Кроталус, то вот этот процесс детериорации, там, разрушения, ухудшения – он будет остановлен, и, соответственно, быстрое развитие деменции будет предотвращено. Из общей материи медики мы знаем, что лахисис в основном это левостороннее. Это не значит, что если симптомы на правой стороне, то это точно не лахисис. Просто в большем проценте случаев это левосторонний препарат, то есть поражения как физические, так и, скажем, какие-то истории с чувствительностью, они будут больше про левую сторону тела. Но с левой стороны они могут переходить на правую. И, собственно, одна из рубрик вот по части переход симптомов слева направо, лахисис там жирным шрифтом выделен. Естественно, так как речь идет про укус, и мы говорили про поражение крови, но возвращаясь к теме укуса, циркуляция крови в случаях лахисис будет нарушена. Это, в частности, могут быть, например, приливы вот жара, которые часто женщины наблюдают в состоянии менопаузы, или повышенное давление. Любое сдавливание, стягивание, там, узкая одежда, что-то узкое на шее, на грудной клетке, на талии, на бедрах будет усугублять состояние. И, в принципе, любое подавление, не только физическое, но подавление психологическое, подавление эмоций будет, так сказать, уводить картину в большую степень искажения. Много уже говорили, повторю еще раз, что уязвимое место для змеиных препаратов – это шея и горло. Просто потому, что это единственное место, за которое, если взять змею, фактически она становится... то есть можно себя обезопасить таким образом, потому что она не может укусить. Соответственно, у людей в картине лахисис или других змеиных препаратов очень часто есть большая чувствительность шейного отдела, они не любят тугие шарфы, никогда не будут ходить в платочках, там какие-то чокеры или колье, которые очень сильно подпирают шею, будут им неприятны. Часто это будут, наоборот, большие декольте, то есть что-то такое очень открытое, открытый воротник даже в холодное время года. И в целом прикосновение к шее для них не очень приятны. Но это не только про физику, это еще и про, естественно, наш пятый энергетический центр, про вокальность, про умение проявить себя через речь, про отстаивание своих границ. То есть шея и этот энергетический центр являются проблемными в этой картине. И самое интересное, это то, что вот я уже говорила про как бы важную составляющую картины Лахисис в плане сексуальности, на которой капитализирует человек, да, женщина, в течение своей жизни, то есть как бы пользуется этой своей харизмой, там, в хороших или не очень целях, но суть в том, что знает о том, что есть такая черта, знает, что вот этим можно пользоваться, что это имеет влияние на людей. Но если мы вдумаемся, особенно те, кто из вас есть на курсе «Путь к звездам» в чате, были на курсе, там проходят сейчас. Мы там говорим про вертикаль энергетическую, хотя не только там, и в вебинарах по кристаллам тоже говорим. Но суть в том, что я неоднократно уже упоминала, что у нас очень прямая связка есть нашего второго энергетического центра, нашей матки, с пятым центром, нашим горлом, нашей щитовидкой. На физике, нашей речью, нашей проявленностью. Второй и пятый центр всегда идут в связке. И вот даже с точки зрения гомеопатии, что называется, вот вам еще одна грань этого кристаллика, связка тоже прямая, потому что дистресс в гинекологической сфере и дистресс в сфере горлового центра всегда идут вот в этой связке. Причем одно, нет какой-то прямой связки, что одно всегда следует за другим. Это может быть либо в одну, либо в другую сторону. То есть либо триггер на уровне второго центра, на уровне придатков, и это сказывается в итоге на горловую чакру, на щитовидку, на проявленность, на подавленность, невозможность высказаться. Либо наоборот. Пятый центр в итоге приводит к определенным искажениям во втором, либо там это на сексуальности сказывается, либо на каких-то подавленных там предпочтениях, в общем, либо на физике начинает сказываться, на состоянии там яичников, матки и прочее. Об этом тоже стоит помнить. Лахисис, мы знаем из общей материи медика, сильно ухудшается в своем состоянии при нахождении на солнце. И алкоголь сильно усугубляет какие-то вот моменты симптомов, которые будут кричать о том, что нужна помощь. Жирным шрифтом Лахисис стоит в рубрике «Болезни от горя», «Ailments from grief» – это в англоязычных репертуариях, потому что горе – это одна из таких основополагающих линий, красные такие нити, которые проходят на большой глубине по всей картине змеиной в целом и Лахисис в частности. Причем это горе может быть как горе самого человека в течение его жизни, так и, собственно, некая связь с каким-то горем, прожитым родителям или каким-то из предков. То есть если есть вот эта история такого глубокого состояния, траура, проживание этого траура длительное время, то это, в общем, такой как бы кандидат в то, чтобы стать триггером для картины Лахисис в будущем у потомка. Но надо сказать, что, возвращаясь к препарату Кроталус, вот этот змеиный препарат может более быть подходящим вместо Лахисис, если основным триггером определяется именно состояние траура или горя. Есть еще такая история, мы говорили про изменения чего бы то ни было, любые перемены как триггер для картины Лахисис, усугубление в этой картине. Есть еще история про перемену состояния от сна к бодрствованию. То есть когда человек просыпается, И вот состояние, когда пациент говорит, я когда просыпаюсь, я себя чувствую просто вот, ну, вообще не в своей тарелке, там просыпаюсь тяжело, плохо, или там просыпаюсь, у меня тело полностью вот онемевшее, состояние какой-то комы, очень сложно пробудиться. Вот это вот стык между сном и бодрствованием проблемный. Вот это тоже может быть записано как, ага, это часть картины змеиной в целом и лахисис в частности. Кстати говоря, это вплоть до того, что вот когда человек там резко вскакивает, наоборот, с какой-то такой тахикардии, в каком-то состоянии дистресса, вот там ощущение, что вот сейчас сердце вот-вот остановится. Короче, проблема с адаптацией к практически всему, что означает изменение статуса, изменение состояния. Вплоть до того, что когда меняются сезоны, тоже идет ухудшение в картине лахисис, потому что плохая адаптация к смене сезонов в том числе. Особенно, когда идет с зимы на весну и с лета на осень. Вот эти вот периоды, что называется, ни на что не намекаю, но вот история с там весенними-осенними обострениями в анекдотах. Ну вот весеннее обострение, в частности, когда начинаются какие-то манические, панические, истерические состояния внезапные, это может быть очень даже такой четкий симптом лахисис. Если есть какая-то история абьюза у человека, любого типа абьюза, то по мере того, как картина усугубляется, картина лахисис, да, то есть с ней никто ничего не делает, просто вот человек в ней живет, и постепенно на это все нанизывается все больше и больше каких-то триггеров, и есть вот эта история абьюза, со временем развивается паранойя. Особенно если есть повреждение фронтальных частей мозга, то есть там в детстве, например, было какое-то падение или там ударили по голове или что-то такое, будет развиваться состояние паранойи и очень сильной подозрительности, такой вот маниакальной подозрительности. Религия до степени просто вот фанатичного такого следования каким-то обрядам, причем это не обязательно именно религия, это может быть какое-то там любое учение, они могут уходить вот в эту маниакальное, в это маниакальное следование обрядничеству как некая такая гавань, в которой они прячутся, в которой они спасаются от своих вот этих внутренних пертурбаций. И, собственно говоря, рубрика «Религиозный фанатизм», лахисис там впереди планеты всей. Оно там, собственно, единственный, по-моему, змеиный препарат, который в этой рубрике появляется. Помимо этого, там есть еще Вератрум Альбум, о котором мы уже говорили и будем говорить в конце эфиров по материи медика, и Анакардиум, о котором мы говорили в начале. Собственно говоря, напряжение, которое растет в организме перед наступлением менструации, кто-то проживает это более линейно, у кого-то это сопряжено с вот этим ПМС. В нашем головном мозге есть части и структуры, которые в этот период вот под воздействием этих гормональных изменений просто стимулируют очень-очень примитивные эмоции на обстоятельства. То есть это такое, знаете, вот когда молоточком стучат по коленке, и нога тут же поднимается. То есть абсолютно такое вот без какой-либо аналитики, паузы, логики, просто реакция мгновенная. Вот это состояние, оно на самом деле, оно как бы считается эмоциональным при таком вот как бы периоде женского цикла, там за несколько дней до и первые дни цикла, да, но на самом деле здесь есть очень конкретная биологическая, там физиологическая подложка того, почему так происходит. Хотя в обществе это в большей степени воспринимается как некая истеричность. Но на самом деле, как я уже сказала, это просто конкретные части головного мозга начинают вот такие сигналы как бы посылать в виде очень коротких реакционных цепочек, поэтому человек просто становится такой вот очень прямая линия между тем, что вижу, и как я реагирую. В итоге у нас получается, что на бэкграунде Если есть какое-то сильное потрясение, вот горе, какой-то траур на эмоциональном уровне, подавление любого типа, подавление крайне негативно сказывается на любой змее, потому что, ну, то есть для нее очень-очень смерти подобно, если ее там пришпилили условно куда-то, и она обездвижена, это означает, что, скорее всего, она погибнет. Поэтому любые подавления – это очень мощный триггер для искажений в этой картине. И если вовремя не подобрать нужный змеиный препарат, в частности, в данном случае мы говорим про лахисис, для того, чтобы проработать именно вот эти скрытые вещи, которые могут быть даже не самого человека, а, например, там, по материнской линии, там, от бабушки, от прабабушки, у которых были, ну, известно, например, что у них были определенные вот характеристики картины лахисис. Это может потом вспышками проявляться в жизни внучки или внука, хотя в целом можно сказать, что вот он, этот человек, даже, может быть, конституционно лахисиса не напоминает, или там змеиный препарат не напоминает, но вот какие-то состояния как будто бы, да, будут проявляться. Такая преемственность, она возможна. Так, сейчас я открою комментарий. Я хоть точно не змея, обожаю горло заматывать. Так вот, собственно, именно потому, что вы не змея, вы обожаете горло заматывать, потому что змеи этого очень сильно не любят. Что значит ухудшается на солнце от алкоголя? Означает, что если человек находится в картине этого препарата, и у него, например, ярко выраженные симптомы там, ПМС, там какая-то повышенная истеричность, какие-то неадекватные с точки зрения окружающих эмоциональные реакции, там повышенная подозрительность, сильная ревность, зависть, там что-то еще. Это я сейчас просто как перечень психологических симптомов этой картины привела. Там, я не знаю, сильный варикоз вен, посинение конечностей и прочее-прочее, сильные там, там синяки, которые долго не проходят, это если про физику вспомнить, то вот эти проявления дискомфорта и искажений по факту, они будут становиться хуже, если человек проводит больше времени на солнце или употребляет алкоголь. В любом препарате гомеопатическом есть вещи, которые делают состояние искажения хуже, а есть вещи, которые делают эти состояния лучше, то есть немножко снимают остроту проявления. Вот о чем речь. Так. Назначали ребенку лахисис, поднялась температура под 40, появилось удушье. На самом деле реакция тела температурой на гомеопатический препарат, как правило, является симптомом того, что препарат подобран верно. Удушье может быть как прувингом, так и выводом наверх, на поверхность чего-то сокрытого. Поэтому, возможно, это тоже как часть того, что препарат подобран верно, но без кейса, конечно, сложно как-то прокомментировать. Может ли быть проявлен миазм карциносумом, подавляя картину лахисис? Давно вижу сходство со змеинами, но хорошая девочка все же идет красной нитью. На самом деле лахисис – это такая картина, которая импонирует большинству женщин, просто потому что у нее очень женская такая как бы природа изначально, и это очень часто сбивает людей с толку, потому что многим кажется, что вроде есть какое-то сходство, но на самом деле его там особо и нет. Поэтому, если есть сомнения, просто старайтесь следовать репертуаризации и не уходить вот в это такое туманно-облачное, мне кажется, конкретика. Если легко проявляются синяки, заделать только уже синяк, это очевидно состояние сосудов не в порядке, очевидно есть не очень неудачная история с кровью и со свертываемостью и так далее, но это не обязательно будет лахисис, потому что во многих препаратах это есть. Нужно еще раз для всех, кто недавно на канале или недавно с гомеопатией начал взаимодействовать, по одному симптому назначить препарат невозможно. Не нужно и очень плохо. Если у вас есть какой-то конкретный симптом и вас он интересует, вам нужно сесть и составить всю картину, вспомнить все про физику, все про психику и желательно еще про свою историю, хронологию, там, динамику семьи. И только после этого поискать в рубриках, выписать себе все то, что получается в виде препаратов, почитать о них в материи медика, и только после этого вы приблизитесь к пониманию, какой же все-таки перед вами препарат. По одному симптому назначить препарат невозможно. Очень интересно, я змея по году рождения, ничего не люблю в районе горла, прямо душ я ощущаю, если что-то на горле есть. Не приемлю алкоголь, кого-то он расслабляет, мне только хуже. На днях гомеопат назначил Лахис 200, сегодня приняла его первый раз и эфир про него. Да, это прям вот класс. С самого детства все простуды с горла начинались. Угу. Да, с детства не люблю шарфы, варикоз, синяки, стоит изучить препарат подробнее. Да, лахисис, как я уже сказала, очень-очень распространенная история. Такая полихрест, это означает большой широкий зонт, который очень многим женщинам в разные периоды жизни будет подходить, просто потому что все мы проживаем гормональные циклы, все мы проживаем там периоды перед менструацией, во время менструации, если мы рожаем, соответственно, послеродовое изменение тоже как бы сказывается, и так или иначе мы все доходим до состояния менопаузы, вот это изменение. Поэтому ну, это как бы очень женская суть. Так, идем дальше. Следующий у нас препарат называется фактически вишневый, господи, вишневый, лавровая вишня, лауроцерасус он называется по-латыни, и он очень часто, хоть и препарат на самом деле достаточно маленький, лауроцерасус, ну, полное название лауроцерасус официналис, как часто это добавляется, но вот лауроцерасус – препарат, который не очень, на самом деле, хорошо раскрыт в материи медика, какой бы то ни было, не очень часто применяется гомеопатами в таких как бы своих основных практиках, не часто к нему прибегают, но у него есть несколько очень точечных и очень хороших применений. В частности, он очень хорошо помогает при родах, когда, например, есть проблема с легкими ребенка, то есть вот он родился, слишком сильное, например, давление было при естественных родах, грудная клетка сжата, легкие не раскрываются, первого вздоха не происходит. Буквально там пальцем, если обмочить вот в водичку, где разведен этот препарат, и ребеночку помазать губки, естественно, тут как бы имеет место то, что там мама может сделать ему вдох и все такое, но в целом очень хорошо помогает именно раскрытию легких, когда суть в том, что когда есть препятствие к тому, чтобы кислород попал в циркуляцию, в систему ребенка. Вот так вот я это назову. В целом можно провести параллель с препаратом Carbovegetabilis, который про вот фактически то, что там вообще реанимировать труп условно. У обоих этих препаратов в симптомах есть холод и слабость. Но у лауроцерасуса есть история про более глубокая работа, чем у Carbovege. И если, например, более длительный, то есть Carbovege – это вот человек оказался в реанимации, его срочно нужно в прямом смысле реанимировать, потому что у него состояние вот близкое к переходу. А у лауроцерасуса это когда есть некая история, будь то психологическая, там, физиологическая болезнь, да, длительное состояние, которое вот постепенно усугубляется, усугубляется, и человек находится вот в этом состоянии тотального упадка. И это может быть патология на эмоциональном уровне, это может быть патология на физическом уровне. Например, вот кейс один я выписала, где у гомеопата наблюдался молодой человек, 22-летний, и ему было очень сложно прожить правильную сепарацию от своей матери. А у матери и, собственно, у него, у них у обоих была история травмы с момента родов, потому что он родился очень маленького веса, очень в плохом как бы физиологическом состоянии, очень беспомощный, и настолько как бы вот у него было пограничное состояние, что его там, в общем, нужно было держать в инкубаторе, оборачивая в серебряную такую вот пленку, которая поддерживает вообще хоть какое-то тепло тела. И у матери на этой почве случилось такое полностью как бы отторжение от него, потому что были очень плохие прогнозы, и психика ее как бы фактически закрылась. Заранее себе спрогнозировала, что ребенок не выживет, поэтому его нет, поэтому с ним никакого бондинга не случилось. В итоге ребенок выжил, и вот хронически всю жизнь, там до 22 лет, парень рос вот с этой вот обоюдной травмой, как для матери, так и для себя. И постепенно, со временем, это приводило его к состоянию, ну, фактически эмоциональной комы. То есть он все больше и больше закрывался в себе, вот эта вот холодность. И слабость, она проявлялась у него и на физике, но в большей степени это было на такой как бы эмоциональной почве, состояние отчужденности вообще от реальности, как будто его здесь нет. Вплоть до того, что в более взрослом возрасте, уже там вот незадолго до посещения гомеопата, был несчастный случай, где этот парень стал причиной смерти другого человека, ну, несчастный случай. Но при общении с гомеопатом, рассказывая об этом, он не высказал никаких эмоций вообще. То есть у него, в принципе, никак ничто нигде не ёкало от того, что вот такое случилось. И это является очень таким четким симптомом в рубрике отсутствия моральных эмоций, моральных каких-то чувств. То есть это, в принципе, на физике сопоставление с бессознательностью, беспамятство, состояние комы, когда нет какой-то чувствительности ментальной вообще. И, соответственно, если в данном случае гомеопат хорошо разобрался с кейсом, потому что просмотрел всю историю, вплоть до родов, там поговорил с матерью, выяснили, что вот такая была травма, и связал это воедино, понимая, что постепенно у человека развивалось вот это отсутствие чувствительности вообще к чему бы то ни было, как аналогия с такой как бы состоянием близким к коме, с которого, собственно, началась жизнь этого ребенка. Ну, в итоге с помощью Лауроцерасуса у этого человека произошли сдвиги и началось проявление вообще какой-то искры сознания и чувствительности, осознания каких-то вещей, и постепенно человек начал выходить из этого кома подобного, кома подобной кондиции. Причем в данном случае назначение было достаточно глубоким сразу, то есть хоть препарат такой как бы очень специфический, да, это не какой-то большой зонтик, ему назначили 10 м, именно для того, чтобы вот ранняя глубинная вот эта травма рождения и пребывания вот в таком состоянии как бы отчуждения практически на грани там перехода, отчуждения от матери. И постепенно он, в общем, пришел в такое более теплое, более живое, более жизнеподобное состояние психологически. Что касается других эмоциональных симптомов, ну, как я уже говорила, вот на примере этого кейса, это ощущение покинутости, брошенности. Симптомы могут быть как проявление гнева, если человека не понимают. То есть вот нетерпимость, тут же начинается раздражение, боязнь того, что человек сходит с ума, то есть он сам может говорить о себе, если говорить о взрослом, что мне кажется, что я схожу с ума, что у меня как бы что-то не в порядке с головой. И очень быстрая такая реакция слезами на критику. Но на самом деле, вот, как я уже сказала, в репертуариях и в рубриках, к сожалению, этот препарат не очень хорошо представлен на эти симптомы в частности. Так что, возможно, вот будет полезно просто себе это где-то записать и пометить. Очень часто этот препарат применяется, ну как очень часто, я уже сказала, что он вообще не очень часто применяется, но из тех гомеопатов, кто с ним работает, знают о нем, что это хороший препарат в случае, когда была беременность, там, например, двойняшками или близнецами, и один из двойняшек или близнецов погибает в утробе. Это имеет очень долгоиграющий, сильно травмирующий эффект на брата-сестру, кто выживает, потому что хоть на уровне сознания ребенок растет и не понимает, что у него произошла вот такая потеря, но сила клеточной памяти, она колоссальна, сила знания и памяти духа, она колоссальна. Соответственно, весь путь жизненный фактически заблокирован вот этими искажениями, проживанием этой травмы, о котором человек даже не в курсе. Почему мы с вами в эфирах по теории транспоколенческих травм говорили? Очень важно выносить все из-под полы и рассказывать своим детям и потомкам о каких-то вещах, сильных потрясениях, которые происходили в семье, там, у родителей, либо у предков даже, потому что, когда что-то известно, но скрывается от детей, часто они потом за это расплачиваются своим здоровьем, потому что это все равно на них влияет, но они не могут докопаться до сути, почему, потому что от них это сокрыто. Очень важно это, об этом говорить. Там, окей, это можно не говорить ребенку там в 2-3 года, но по мере того, как человек растет, нужно находить слова, нужно находить правильное, адекватное эмоциональное состояние, чтобы рассказывать о том, что да, вот ты родился, а на самом деле вас там было двое или там трое условно. И вот произошло вот так-то. Потому что это дает возможность человеку выйти из вот этого колеса, где он белкой крутится и не может понять, в чем, собственно, затык, почему в жизни вот все как-то, в общем, не совсем на своих местах. И по большому счету, вот банально, вот просто там одна доза вот такого препарата, как Лауроцерасуса, на ложенное на некое понимание, что вот была вот такая вот траектория в прошлом, может вывести человека на совсем другой качественный уровень жизни. Вообще восприятие всего, событийная линейка меняется. Сложно подобрать этот препарат часто, потому что вот это отсутствие эмоций, отсутствие реакции, отсутствие каких-то явных проявлений, по которым можно это диагностировать, конечно, это все усложняет. Но когда человек видит, что вот перед ним пациент, у которого действительно какая-то слишком притупленная, потухшая реакция вообще на события, на там какие-то триггеры, там, на еще что-то, уже можно задуматься о том, что, может быть, именно об этом препарате идет речь. Вообще, надо сказать, что у этого препарата очень глубокое действие, потому что в основе изначального вещества, на котором этот гомеопатический препарат сделан, кислота, которая очень сильно ядовитая. И эта ядовитая кислота может быстро привести к состоянию комы и к состоянию смерти, то есть к переходу. Поэтому, в частности, если у человека каким-то образом повреждена функция блуждающего нерва, да, таким образом это сказывается на функции сердца, на функции легких, на том, как работает кишечник, на том, как работает матка, потому что блуждающий нерв у нас, как мы знаем, анатомически идет через все наше тело, на то он, собственно, и блуждающий. И вот этот вагус нерв, да, блуждающий нерв, если он поражен, сказывается на состоянии и функцию всех перечисленных мной органов, вот влияние этого препарата, как того самого ядовитого вещества, которое могло бы в своей биохимической функции привести к поражению блуждающего нерва и, соответственно, вот таким образом поразить все эти органы, препарат поэтому снимает вот эту блокировку блуждающего нерва. Еще блуждающий нерв, как правило, очень сильно насыщен окситоцином, тем самым гормоном, который обеспечивает вот нашу социализацию, желание там как-то быть в связке друг с дружкой, дружественные теплые чувства по отношению друг к другу, там, чувство любви и прочее. И этот препарат стимулирует выработку окситоцина. в человеке, соответственно, постепенно как бы пробуждая его к вот этим более теплым состояниям по отношению к миру, по отношению к другим. И в том числе, когда, например, вот про кейс, который я говорила, когда человек рождается, теряя при этом брата или сестру в утробе, вот эта травма, она как бы перешагивает через себя, через повышенную выработку окситоцина с помощью этого препарата. Вот на уровне биохимии наблюдаются вот такие изменения в теле. Все, что это доказывает, это то, что на самом деле среди тысяч препаратов гомеопатии есть, конечно, очень большие такие вот эти зонты, которые хорошо известны, и они прекрасные и как бы уместны. Но даже самые крошечные, не очень известные препаратики не зря существуют и имеют свое место и очень хорошо подходят под конкретные, достаточно серьезные случаи. Нужно просто вот о них знать и иметь в виду, что раз они вот существуют в природе, то нужно ими пользоваться. Так. Какой упоминали препарат для реанимации практически карбовегетабилис? Но на самом деле он не единственный, потому что карбоведж не единственный препарат, который подходит для реанимации. И опять же, пожалуйста, не назначайте ничего, особенно людям в таком тяжелом состоянии, как вот находящиеся в реанимации, да, там при смерти. Ни в коем случае не назначать гомеопатический препарат по какому-то одному симптому, потому что жизненная сила в состоянии реанимации очень сильно, ну, как бы подмочена. Да? Здесь неправильное назначение может действительно иметь летальные последствия, потому что нельзя играться с жизненным потоком, который находится в моменте тотального вообще раздрая. Аккуратнее с этим, и вообще в состоянии реанимации лучше к человеку ни с чем особо не лезть, таким как бы сильно действующим ни по потенции, ни по типу, нужно просто очень внимательно наблюдать, есть другие способы, инструменты, которым можно поддержать в человеке как бы выравнивание жизненного потока. У меня мурашки, я из двойняшек, брат не выжил, у меня всю жизнь ощущение, что не хватает его. Вот, да, видите, вот обратите внимание на препарат, о котором только что мы говорили. Лауроцерарус, он в данном случае будет для вас, как знаете, такой, как ступенечка, наступив на которую, вы, возможно, для себя почувствуете некий такой переход на какую-то другую тропинку, на которую вам очень хотелось попасть очень давно, но вот не было вот этой подножки необходимой. И этот препарат может послужить для вас такой подножкой. Когда мне 2 года, мама делает аборт. Аборты разбирали очень много. Это совершенно... То есть это как бы нужно смотреть всю остальную картину, потому что миллион есть вещей. Вот, только вот в тех эфирах, которые мы с вами уже прошли, практически в каждом препарате так или иначе упоминается травма, связанная с горем, утратой, там, потерей и прочее. Нужно смотреть весь остальной кейс. Так. Вес физических и психических симптомов при выборе между препаратами имеет ли место, или важнее не природа симптома, а его сила проявленности? Нет, я бы не сказала, что нужно именно вот назначать вес на физику и на психику. Есть категория препаратов, которые условно более психологического толка или там какие-то более физиологического толка. Но на самом деле, опять же, это не четкая какая-то такая разграничительная линия. Препарат, который очень-очень физический в каких-то смыслах, может быть удачно применен для исключительно психики. Это все очень зависит от кейса. Поэтому сила проявленности в большей степени важна. Так, идем дальше. Наш любимый ликоподиум. Наш любимый, потому что это очень-очень-очень большой поликрест, не менее большой, чем лахисис. Еще одна L у нас сегодня. Ликоподиум клаватум. есть о лейкоподиуме мы уже говорили в теории препаратов. Он у нас где-то там на ранней стадии канала есть уже в записи. Поэтому более подробную материю медика по нему можно послушать там. Что я хочу сказать здесь в рамках вот этого цикла про лейкоподиум? Во-первых, в современной жизни, как вот мы уже несколько отмечали препаратов в эфирах этого цикла, он набирает обороты. Он становится все более и более актуальным, и все чаще и чаще он машет ручкой, становится необходимым, в частности, для молодежи. Собственно говоря, это результат того общества, в котором мы живем, где оказывается колоссальное давление на детей, особенно в части их вот личной академической траектории, того, как они учатся, что должен принести пятерки, должен успеть на 100-500 занятий в день плюс 350 секций, потому что у подруги вот ребенок живет так, значит, у меня он должен жить так же. В частности, это касается людей определенного достатка, так называемых там элит, не люблю это слово, потому что по факту их сейчас нигде нет. То, что называется элитами, это совсем не оно. Но вот эта вот история про перформанс, что вот дети должны, вот они все время что-то кому-то должны. В картине лейкоподиума, в принципе, с умственным развитием все очень хорошо. То есть ребенок способен соответствовать этому давлению на него, да, и вот этим ожиданиям. И в итоге даже получается часто перекос, что вот ментальные способности ребенка сильно превосходят его физическое состояние, физические там способности, там ловкость, быстроту, физическое развитие в целом. То есть ребенок умненький, но с точки зрения физики слабенький. Часто у них из-за этого, естественно, комплекция такая, как бы, ну, не сильно бравурная и не очень массивная. Из-за этого они становятся объектом для буллинга, там, будь то в школе, либо просто в каких-то там компаниях. И, в общем-то, у них есть подсознательное приглашение такого отношения к себе, потому что на подкорке сидит вот это ожидание того, что на них будут давить. Будут давить родители, будут давить сверстники, то есть это как некая подложка того, почему ребенка могут задирать. Родители, кто очень-очень много ожидает и требует от своего ребенка, если у вас есть кейс, когда вашего ребенка кто-то систематически обижает, посмотрите себя, на себя в зеркало. Это результат, собственно, просто обратного зеркаления ребенком тех ожиданий, которые есть, и того давления, которое вы оказываете на него со своей стороны. При этом в лейкоподиуме основная черта с точки зрения вот этих вот давлений и буллинга – это то, что они могут являться объектом для давления и буллинга, но они отыгрываются этим на ком-то третьем и, как правило, на ком-то младшем, на ком-то еще более там уязвимом, когда этого не видит старший. И они в результате обретают вот эту такую двойственную натуру, когда, с одной стороны, они перед кем-то они очень такие мягкие, гуттаперчевые, пластилиновые, но стоит закрыть дверь, для кого-то другого они будут деспотами и диктаторами, отыгрываясь за вот это вот давление, которое чрезмерно невыносимое для них. Например, там ребенок, который очень покладистый и много выносит от родителя, потом срывается на младшего там брата или сестру. Но это, кстати, не только про детей, это и взрослое состояние, когда условно там человек на работе молча проглатывает унижение, какие-то там, я не знаю, лишения, понукания или слишком несправедливые там отношения со стороны начальства или коллег, а потом приходит домой, и он такой вот супер покладистый, все там на все говорит «да», очень тихий, никогда никому не перечит, а потом приходит домой и бьет жену, или там бьет детей, или там еще что-то делает, не знаю, там расчленяет людей по выходным. Ну, то есть вот, вот такая вот история начинается надлома. Надо сказать, что деспотизм и вот это диктаторство присутствуют в том числе и в картине Лахисис в определенной степени, ну и в всем нам хорошо уже известной картине Нукс Вомик. В целом есть вот эта история про нравится чувство власти, нравится чувство доминирования над кем-то, компенсация, да, как бы того, что есть доминирование над собой со стороны кого-то еще. И в целом они будут сильно стимулировать себя на развитие своих академических способностей, то есть они будут сами стремиться к тому, чтобы не просто потому, что вот на них есть давление, они будут сами стремиться развиваться ментально, учиться, там, познавать все больше и больше и больше. В первую очередь, потому что подсознательно они понимают, что это будет их инструмент манипуляции, доминирования и диктаторства над другими, кто не настолько хорошо подготовлен, кто не настолько умен, кто не настолько там изворотлив и прочее. Естественно, вот это давление, оказываемое систематически на человека, приводит постепенно к тому, что в глубине души он чувствует себя крайне недостойным, и чувство достоинства очень сильно пошатано. Вспомним про историю ликоподиума как растение, которое изначально, там, миллионы лет назад, это был огромный, огромный папоротник, такой вот просто, там, не знаю, километрового роста ввысь, да? Это было что-то такое очень важное, очень большое, очень жизнеутверждающее. По факту в сегодняшней реалии это очень маленький мох. И вот эта вот хронология эволюции этого растения очень хорошо читается в глубинной психике картины ликоподиума в людях, когда есть вот это вот ощущение, что вот я же должен быть там, я не знаю, ну там просто вот Эйнштейном как минимум. А по факту я клерк в маленьком офисе и особо ничего не добился. И вот эта фрустрация между ожиданием того, кто я на самом деле по своей сути, и что я действительно вот делаю в своей жизни, какие у меня достижения и прочее. Причем все это очень как бы в голове, то есть там ни в коем мере не хочу обидеть клерка в офисе. Здесь просто вот восприятие человека себя, своих достижений и вот этого разрыва между тем, кем я вот на самом деле в глубине себя там себя чувствую, и что по факту я вижу. И из этого вырастает очень сильное глубинное состояние страха не справиться. Кстати говоря, помимо ликоподиума в этой рубрике только нуксвомика еще есть в жирном шрифте. Страх не справиться, страх проиграть, страх вот, выступить как бы проигравшим в каком-то кейсе. И в дислексии очень хорошо ликоподиум и часто применяется, если говорить про состояние спектра, все, что касается надломленного чувства достоинства, вместе с анакардиумом, вместе с лак-канинум из категории лак, да, потому что хоть они очень хорохорятся, хоть они пытаются выехать за счет своих ментальных способностей, внутри они сломлены за счет вот этого давления постоянного, за счет этого буллинга в любом его проявлении, за счет того, что вот эти подавленные вещи со временем начинают выхлопываться в адрес других людей, просто потому что иначе крышку сорвет окончательно. Поэтому триггерными вещами здесь могут стать рубрика, например, да, там болезни от гнева, когда человек внутри себя очень переживает состояние злости на какое-то обращение с собой. Постепенно это может стать триггером для картины и для всех патологий, которые сопутствуют этой картине. Болезни от доминирования других людей над собой. Кстати говоря, про ощущение гнева внутри и болезни от этого, мы знаем, что и у Стафизагри есть такая же история про невысказанный гнев, подавленный гнев. Болезни от страха и болезни от того же горя, о котором мы уже говорили. Потому что на самом деле мы все хорошо уже выучили, что натмур – это такая вот тема про горе, от которой мы дальше идем как бы с этим препаратом, но это далеко не единственный препарат. Сегодня как минимум уже два назвали, которые тоже сильно связаны с горем, и их, естественно, намного больше. В ликоподиуме, так же, как и в анакардиуме, кишечник – это первое место с точки зрения органов, где начинает проявляться вот эта эмоциональная пертурбация человека. Ну, между кишечником и мозгом, как мы знаем, есть прямая связка, и в том числе с помощью того же блуждающего нерва, который их соединяет. Поэтому у лейкоподиума есть, как правило, на физике история с пищеварением наравне с всей историей вот ментальной, внутренней такой как бы нестабильности, неуверенности в себе. И это отражается нестабильностью того, как работает ЖКТ. Печень точно так же здесь будет обязательно подвержена каким-то странным состояниям, потому что, естественно, все, что связано с подавленными эмоциями, подавленным гневом, непереваренными эмоциями, это будет бить по печени в том числе. Тут как бы и язвы могут образовываться в кишечнике. В частности, например, вот напряжение предменструальное, потому что гормоны у нас, естественно, расщепляются и выводятся тоже через печень. Поэтому здесь есть определенная даже связка между лейкоподиум и лахисис. Нужно как бы грамотно определить, что есть что в моменте оценки, да, человека. Оба эти препарата под определенную комбинацию физики хорошо подходят. В случае с лейкоподиумом не только кишечник страдает, но страдают и придатки, все, что касается яичника, все, что касается матки. Вся энергия сосредоточена в голове, весь фокус картины, он как бы вот в головной, в ментальной части. И, соответственно, все, что касается первого, второго центров, нижних, да, нижний котел, взаимоотношения с людьми, сексуальность и так далее, здесь будет в убытке, в дефиците. Сложно там таким людям вступать в какие-то долгосрочные крепкие отношения. И часто, когда эти отношения начинают завязываться, у них как бы всколыхивается изначальная травма того, что вот проблема есть в сфере установления взаимоотношений экологичных, поэтому начинаются качели. И есть этот препарат в рубрике «Пытается сбежать от семьи и детей». Потому что по факту нахождение вот в этих вот условиях взаимодействия с какими-то близкими триггерит внутренние все вот эти вот плохо лежащие вещи. И может быть история того, что, например, какая-то повышенная сексуальная активность в прошлом, да, у человека, если мы про взрослого говорим, может отмечаться. Часто у этих людей, если картина лейкоподиум никак не адресуется, достаточно быстро наступает состояние старения такого как это называется по-русски, господи. Короче, когда оно наступает слишком рано. Когда вот идет выгорание на сексуальной почве, когда есть проблема с пищеварением, общее состояние человека такое как бы немножко обветшалое, уставшее, усталое, приводит к общему внешнему виду, что человек выглядит намного старше своих лет. Раньше принято было считать, что лейкоподиум – это больше мужской препарат. Вот так как мы говорили про лахиси, что это более женский препарат. Что случилось? Звук. Так, вижу. Так, ребята. Что со звуком? Напишите мне, пожалуйста, что случилось со звуком. Все нормально. Звук прыгает, заедает звук. Так, а когда это началось, интересно? 5 минут назад. Так, было и есть. Прерывается, звук заедает. Ребята! Все хорошо со звуком, пишет админ, клево. Ребят, не знаю, у меня вроде показано, что все хорошо, сеть есть, все окей. Говорила я последние 5 минут про историю убегания от семьи и детей, потому что создание и установление отношений... Текст весь слышно, как будто ускоренная перемотка местами. Так, сейчас я попробую что-нибудь с этим сделать. Значит, и в записи будет хорошо, но сейчас, секунду. Так, момент. Давайте попробуем вот здесь. Я опять переключилась на другой телефон. Посмотрим, сколько он в этот раз вынесет. Теперь хорошо. Напишите, сейчас как-то изменилось, потому что я просто переключила на другой телефон. Теперь как бы с него продолжаю то же самое. Ребят, у меня полная сеть. Не могу никак это прокомментировать. Никуда не уходила, сижу на том же самом месте. Квакает звук. Как был хороший звук, так и остался. Прерывается, звук отличный. Ребят, ну, я не знаю, что сказать. У кого-то звук отличный, у кого-то прерывается. Поэтому, наверное, те, у кого прерывается, попробуйте выйти из эфира и зайти обратно. В любом случае, запись, там, посмотрим, насколько там все будет окей, не окей. Но, по идее, запись идет моего голоса, и он как бы идет линейно ровно. Поэтому не знаю, что предложить. Я могу прекратить эфир и потом начать его заново, но это не будет, в принципе, залогом ничего. Также квакает и ускоренный. Теперь нас весь КГБ слушает. Да, вот Ликоподиум очень хороший препарат для очень многих людей подобных аббревиатур. Вышла и зашла, квакает. Так, ну давайте я тогда попробую закрыть эфир и начать его заново. И посмотрим, что изменится. Загрузка Telegram большая. Ну, возможно, возможно. Или не выходить. Я просто боюсь, что я сейчас выйду и вообще потом не зайду. Тоже произошла, не изменилась. Так, давайте продолжим. Не выходите. Не буду я никуда выходить. Ребят, если у вас сейчас возникли сложности, к сожалению, есть техническая сторона, которую я не контролирую. Есть всякие там наши истории с заглушками, которые то есть, то нет. В целом, если у кого-то идет все хорошо, это значит, что с большей вероятностью техническая история не на моей стороне. Просто подождите какое-то время, перезайдите, либо потом дослушайте в записи. Так. К ТПТ, это транспоколенческие травмы, могут относиться проблемы со зрением, если, например, по материнской линии близорукость прослеживается. Конечно, естественно. Вот восстановилось. Сейчас стало хорошо. Все. В общем, службы устали и пошли отдыхать. Им стало неинтересно служить дальше. Так, что я, собственно, говорила? Я говорила... Сейчас я вернусь вообще к своей мысли. Говорила я про Ликоподиум, говорила я о том, что исторически это считалось больше мужским препаратом, хотя вот, ну, мы говорили про лахиси, что он больше женский, но на самом деле может применяться как бы и там, и там. Но так как у нас сегодня в обществе есть очень сильный перекос, где женщины берут на себя мужскую функцию, мужскую энергию больше, чем необходимо, Ликоподиум все чаще и чаще прописывается и женщинам, и девочкам, поэтому сейчас это такое как бы разделение между полами, оно немножко стерлось. Все препараты, где так или иначе страдает печень, обычно достаточно сильно раздражительные, когда они просыпаются. То есть это вот те самые люди, которые не разговаривайте со мной, пока я там, и дальше у каждого свое, пока я там не сделал зарядку, пока я не выпил стакан воды, пока я не выпил 5 кружек кофе, пока я что-то там. Вот эта вот история с сложностью вообще адекватно себя ощущать по утрам, это признак того, что есть определенная интоксикация печени, печень не справляется. И при этом препарат магнезиум муриатикум отличается максимальным вот таким состоянием, когда человек просыпается, и у него ужасная разбитость, и просто вот вообще ужасно, там нужно привести себя в какие-то чувства каждое утро. И вместе с Ликоподиумом у них есть общий симптом, что они и тот достаточно плохо воспринимают молочную продукцию. У Ликоподиума, кстати, есть история про просыпание в 3-4 утра, и это, как правило, всегда сигнал о том, что есть проблемы с печенью. Это может сопровождаться какими-то тревожными состояниями, собственно, проявление физики на психике, да. И после 4 вечера, с 4 до 8 вечера, прям рубрика такая есть, что вот резкое ухудшение настроения, ухудшение состояния, в этот временной отрезок прям вот резко становится как-то все не по душе и все проблематично и сложно. Лимбическая система в картине ликоподиума в голове у нас страдает. Собственно, оттуда у нас идет регулировка настроения и управление тем, что помогает нам устанавливать отношения с другими людьми. Это, соответственно, сказывается на энергии, сказывается на сексуальном драйве. Есть еще сепия, есть еще препарат шоколад, у которых похожие симптомы в этом с ликоподиумом. И в целом общий симптом для них это такое вот состояние подавленности, поверженности фактически, из которой сложно выйти. То есть ни отдых, ни какие-то развлечения не помогают воспрять условно. Есть еще интересный нюанс. Убегание от семьи и детей было последнее. Ну, ребята, скажите мне, что меня слышно. Опять пропали комментарии. Слышно, хорошо. Весь эфир играем в прятки. Отлично. Значит, все слушают очень внимательно. Класс. I like. Интересный факт про ликоподиум – это то, что по факту это единственное растение, которое абсорбирует алюминий. При этом этого препарата почему-то в рубрике про отравление алюминием нет. Но на самом деле по симптомам ликоподиум очень может прекрасно подходить в случае отравления алюминием. И если мы вернемся сейчас к тому, что мы говорим про состояние спектра, про аутичные состояния, про состояние спектра, которые были вызваны, например, особенно если говорить про западное общество, там, определенными инъекциями, вакцинами и так далее, алюминий-содержащими, то ликоподиум с этим будет работать очень хорошо. И ликоподиум часто гомеопатами назначается после назначения алюмина, который работает с алюминием как бы напрямую, и в рубриках есть и так далее. Но вот после того, как этот препарат отработал, часто назначение идет ликоподиум. Особенно не, даже не в детском случае, а в случае пожилого возраста, когда есть какие-то индикации того, что ранее начинающийся Альцгеймер, есть скопление алюминия в тканях мозга. У ликоподиума в картине будет стремление постоянно поглощать сахар и сладкое. При этом эти же продукты питания будут триггерами для ликоподиума, то есть вот очень хочется постоянно тянется к, но при этом, как только съедает, становится хуже, усугубляется как бы все его вот, как бы искажения, какие-то проблемные поведения или состояния. Это может, кстати, говорить о том, что на фоне, будь то алюминия в организме, либо даже без алюминия, просто есть некий дефицит минеральных веществ. И в том числе может говорить о психологической подоплеке, что человеку не хватает элементарно просто эмоциональной сладости в жизни. То есть вот все слишком серьезно, все слишком по-деловому, родители очень требовательны, не хватает ласки, не хватает тепла, не хватает вот этой вот сладости, вкусности. Либо в моменте, либо если речь идет о взрослом человеке, такого вот у него не хватало в детстве, и поэтому у него картина проявляется сейчас. Просто ликоподиум про меня, поэтому все нахрен зависло. Ну, окей, пишет Нина. Так, кстати говоря, лахисис может дополнять действие ликоподиума, если в итоге симптомы как-то скопятся на левой стороне, после того, как они могут начаться на правую и перейти на левую, у лахисис наоборот происходит. Ну, в общем, есть определенные комбинации того, после чего хорошо ликоподиум идет или до чего. Суть не в этом. Суть в том, что мы должны помнить, что картины препаратов не определяют человека. Мы уже много говорили про то, что я не особо сторонник истории про конституцию, так называемую, потому что человек в своей жизни может проживать очень много разных состояний и картин. И ни одна из них его не определяет. Нужно очень четко отделять картину, в которой находится человек, от самого человека. Нельзя вешать ярлыки и говорить, что вот ты – это вот оно. Человек никогда не один из этих препаратов, но он может находиться какое-то время, длительное время или там большую часть жизни в картине чего-то. Но он может и проходить смены препаратов в течение своей жизни, и это нормально и естественно, и нужно уметь при наблюдении за динамикой вовремя понять, что вот этот препарат отработал, появился новый пласт, нужно делать новую репертуаризацию и, возможно, переходить на другой препарат. Диастазис уже был, диастазис мы разбирали, не помню, по-моему, в прошлом эфире, если я не ошибаюсь. В целом, есть такая триада, как ликоподиум, сульфур и калькарб. Причем последовательность такая. Сначала принимается сульфур какое-то время, наблюдается, потом часто это сменяется пластом калькарб, и потом, после того, как отрабатывает калькарб, сменяется пластом ликоподиум. Вот эта схема очень часто наблюдается у людей, вот такая последовательность препаратов. Это не значит, что это вот фиксировано, это просто как наблюдение клиническое, что вот так часто происходит и так хорошо. Сегодня, как я уже сказала, очень часто пренебрегают этим препаратом в более взрослом состоянии, там фокусируясь на каком-то более раннем детстве, а на самом деле больше даже вот молодежь, там типа 25-30, вот этот возраст сейчас очень много людей находится в картине ликоподиума, но редко им его прописывают. К сожалению, потому что вот как-то устаканилось, что это вот там либо для маленьких детей, либо для очень пожилых, а на самом деле стоит обратить внимание и в этой возрастной категории тоже. Так, значит, что у нас здесь дальше? Сегодня еще один препарат сейчас мы рассмотрим, и на этом, собственно, букву L мы закроем. Мы сегодня поговорим про лисин, гидрофобинум, о котором мы частично уже говорили в предыдущих эфирах, где он упоминался наряду с другими препаратами. Лисин у нас, как я уже сказала, по-другому гидрофобинум, препарат, который делается на основе слюны бешеной собаки. Это такая эмблема того, что вообще в себе несет посыл картины этого препарата и как мы себе, что за картину мы можем себе нарисовать в голове. Как и у лахисис, идет сильное усугубление состояния на солнце. Травмы при рождении, нераскрытие легких можно в взрослом возрасте пролечить назначением Цераруса. Да, 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 да. Но желательно при этом посмотреть как бы более широким взглядом на картину, не только на одну травму. Неровность проявления на психике, косоглазие, повышенная чувствительность. Похожие симптомы, но все-таки почитайте материю медика, сопоставьте с теми симптомами, которые вы видите в человеке. Возвращаясь к лисину и гидрофобинуму. Солнце. Солнце сильно усугубляет состояние, очень нервирует. И в целом ощущение для этих людей, что солнце выводит их из состояния равновесия. В равной степени для них является красным флажком и триггером шум. В принципе, даже не столько шум, сколько вообще звук. Кто-то, кто будет кусать яблоко рядом, будет очень сильно бесить, прям вот бесить, потому что очень-очень оголенная нервная система, очень чувствительная. Рубрика «Чувствительность к шуму, когда кто-то ест яблоко». Если кто-то там чихает, если кто-то высмаркивается, нестерпимо слышать. То есть вот до такой степени. И лисин там единственный препарат в этой рубрике. Конвульсии могут наступить просто от того, что внезапно человек попадет на какой-то яркий свет солнечный или будет соприкосновение с водой. Чрезмерная чувствительность. И это может быть результатом, рефлекторным таким результатом, какой-то ранней поврежденности структуры мозга, определенных частей мозговой структуры. Это может быть там, в родовом процессе, это может быть повреждение у кого-то из предков, это может быть повреждение в раннем детстве, но так или иначе какое-то повреждение физиологическое головы имеет место, которое приводит к вот этой вот перенасыщенной чувствительности нервной системы и, как следствие, таких реакций. Чавканье жвачки также относится как к яблоку. Да, любой звук еды. В принципе, звуки, которые сами по себе, ну, понятно, что если человек там прям очень сильно над вашим ухом стоит и специально надменно там чавкает, это жвачка, это будет раздражать кого угодно, но речь идет про какие-то нормальные относительно звуки, которые, да, окей, имеют место, ну, там, может быть, кому-то неприятно, здесь это прям вот доводит до состояния, там, прям бесит жутко. Очень часто в этой картине будет наблюдаться аутодеструкция, то есть нанесение себе телесных повреждений. Мы уже говорили про препарат Манцинелла, он у нас будет дальше в следующем эфире, тоже имеет вот эту тенденцию к повреждению своих собственных тканей. Но у Манцинелла это больше как такая история вот быть похожим на кого-то, на какой-то там celebrity, на какой-то там авторитет, который так сделал. А в случае с лисином это просто вот состояние такого всеобъемлющего бешенства, когда можно там и в себя воткнуть нож, и в кого-то воткнуть нож. Очень-очень сильный импульс, который перекрывает вообще все в моменте, вот такая ярость, бешенство. Ну, слово «бешенство», оно здесь максимально актуально, потому что, как я сказала, препарат основан на слюне бешеного животного, бешеной собаки, если говорить конкретно. Но это вот обычно как результат какой-то провокации, то есть это не просто на ровном месте, есть какая-то провокация. Это очень сильно сифилитический препарат. Сифилис мы знаем как миазм, это про разрушение, то есть это такая деструкция вообще тотальная. И за этим может быть очень сложно наблюдать, потому что будет видно, как человек разрушает себя и разрушает все вокруг. Есть рубрика «Смертоносный импульс воткнуть в плоть нож», который держит человек в руке, где есть арсеникум альбум, есть стафизагрия. Помимо лисина, вот три этих препарата в этой рубрике появляются. И есть рубрика «Тенденция к деструкции тела». Там достаточно много препаратов этой рубрики, но лисин или там гидрофобином, как угодно его назвать, он тоже там присутствует. Как я уже говорила, помимо солнца, вода может сильно усугублять состояние человека. Как правило, это связано с тем, что вода часто бликует солнечным светом, то есть если говорить про там, поверхность озера, там, не знаю, речки, ручейка, неважно, вроде бы такие очень благостные картины, но вот это вот поблескивание поверхности воды может просто вывести человека в состояние вообще просто какого-то на грани. И для окружающих это может быть совершенно неожиданно, потому что все могут там условно в каком-то контексте там похода, я не знаю, расположения где-нибудь на речке, отдыхать и прекрасно проводить время, а у человека просто резко портится настроение, и он уходит в какой-то вообще разнос. Здесь же, собственно, гидрофобинум, второе название лисина, потому что это гидрофобия, это страх воды, и он выделен в этой рубрике жирным шрифтом. Есть еще рубрика «Страх, спровоцированный шумом текущей или падающей воды». Опять же, здесь помимо этого в жирном шрифтом будет еще стромониум, чувствительность к шуму и к воде, комбинация этих двух вещей и там есть. Даже прием пероральной воды внутрь, то есть просто вот сделать глоток воды, иногда в крайнем случае уже состояние пациента в картине лисина может вызвать ощущение там тошноты, рвотные потуги, то есть вот до такой степени есть история с водой. Могут кусаться, если чувствуют, что им что-то угрожает, это больше относится к людям, к детям, как бы в младшем возрасте, когда какой-то реакции на потенциальную угрозу будет именно попытка укусить. И опять же жирным шрифтом, черным жирным шрифтом будет выделен здесь именно лисин. При этом эта угроза условно будет, может быть воображаемой, то есть угрозы нет, но есть ощущение, что вот что-то угрожает, и, соответственно, человек на основании этого вот так вот реагирует таким выпадом агрессивным. В целом вообще про лисин можно сказать, что большая часть его ощущений и впечатлений от реальности, они исключительно в его воображении, потому что та степень агрессии, с которой человек выкидывает как бы свои эмоции в мир, она несопоставима с тем, что на самом деле происходит вокруг него. Это, кстати, вот про очень часто кейсы, когда, например, уже взрослый человек, как бы там почтенный, там на хорошей работе, все вроде неплохо, есть семья, но вдруг он становится очень агрессивный. Агрессивный по отношению к близким, к жене, там, к детям, на работе, еще что-то. И вроде все это уже доходит до абсурдного состояния, когда там жена хочет уйти, с работы хотят уволить, и вообще какой-то происходит кошмар. А на самом деле просто какой-то случается триггер, вплоть до поехали, там поплавали на кораблике, или там увидели воду, или что-то связанное с водой. Триггерится какая-то травма абьюза из детства или из предыдущих поколений. И банально просто прием этого препарата моментально выводит человека из этой вот воронки, в которой он начинает закручиваться, и приходит стабилизация состояния, человек выравнивается, агрессия уходит, он как бы реинтегрируется в свою семейную жизнь, и все прекрасно дальше продолжается. До такой степени иногда вот так просто решаются вот такие ситуации, ну, как просто. По факту решение в итоге простое, но вот дойти до него, естественно, не всегда просто, особенно с учетом того, как пока еще слабенько отношение к гомеопатии, к сожалению. Кстати говоря, в последние годы, вот если рассмотреть всю историю наших военных конфликтов в мире, да, солдаты, возвращающиеся после там, сражений, вот посттравматичный синдром, очень хорошо этот препарат лисин помогает именно с вот этой историей глубинных таких вот ран, полученных эмоционально или физически на поле боя, когда человек потом никак не проходит никакой психологический дебриф условно, то есть он там не прорабатывает полученные травмы за время службы. И вот этот дистресс начинает выплевывать на свое окружение со временем в виде этой агрессии, потому что не отработан посттравматичный синдром. Очень распространенная ситуация. Кто-то уходит в наркотики, кто-то уходит в алкоголь, кто-то идет там, обязательно ищет себе какие-то профессии там в виде вышибалы или где-то, где обязательно должно быть какое-то насилие, просто для того, чтобы давать себе выхлоп вот этим эмоциям. А на самом деле вот как альтернатива, так сказать, есть гомеопатический препарат, который может помочь выровнять свое состояние. Интересная рубрика, и вот про эту рубрику я говорила в предыдущих эфирах, и очень сильная эмпатия при этом в картине лисина, то есть человек способен чувствовать очень сильно чужую боль, фактически как свою. Интересная такая комбинация эмоциональная, с одной стороны вот эта вот такая повышенная агрессивность, но при этом очень сильная эмпатия развитая у лисина и у фосфора, фактически только у этих двух препаратов настолько сильно это развито, и в частности здесь логика такая, что при гиперчувствительности, мы говорили там гиперчувствительность к звукам, гиперчувствительность к солнечному свету, к воде. Но вот эта гиперчувствительность, обратной ее стороной является, что человек очень чувствителен к эмоциям других людей, к их боли, и как бы очень хорошо это все чувствует и считывает. Кстати говоря, этот препарат можно было бы включить в рубрику по аутоиммунным заболеваниям, потому что вот эта вот история про нападение на самого себя, да, или там нападение в равной степени на самого себя или на кого-то другого, вот рубрика, которая говорила, когда там вообще неважно, в кого воткнуть этот нож, что в себя, что в кого-то другого, вот в этом таком припадке бешенства. На клеточном уровне, если разбирать аутоиммунитет, вот эти вот реакции нападения на себя могут быть просто очень микро, проявлением вот этой более глобальной психической истории, которая тоже может быть результатом транспоколенческой травмы. Соответственно, вот при аутоиммунитете лисин тоже может быть очень актуален. Со стафизагрией, как я уже говорила, есть много общего по части вот этого подавления каких-то состояний в себе, которые копятся, 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 и потом бум, вырываются наружу. С сифилинумом есть сходство, потому что постоянно есть такое состояние тревоги о том, что ощущение, что вот-вот что-то случится ужасное. Палладиум, один из радиоактивных элементов, тоже здесь имеет причастность к этому состоянию. И из сифилитических каких-то аспектов здесь можно отметить какую-то приверженность, опять же, вот какому-то обрядничеству, какая-то очень четкая последовательность, вот какая-то ритуальность в поведении. Особенно это часто проявляется, когда есть история абьюза или отторжения, брошенности, когда ребенок рос без внимания, без любви, без заботы. Вот это состояние абьюза в будущем может проявляться такой как бы склонностью к какому-то очень догматичному ритуальному поведению. Есть рубрика такая «Поведение ритуальное». Надо сказать, что так как это назод по факту бешенства, профилактически может применяться в случае, если имеет место укус животного, которого подозревают в бешенстве, вместо того, чтобы ставить себе 5 уколов вакцинации, которая по факту может оставить человека без конечностей. Вот прекрасная альтернатива – это этот гомеопатический препарат. Как в плане вот из серии произошел укус и есть подозрение, что им может и быть бешенство, так и в случае, если бешенство подтвердилось. Здесь, кстати, помимо этого препарата могут быть актуальны белладонна, кантарис и стромониум. И, кстати, интересно, что сегодня мы начали эфир с лахисис. Вот лахисис – это самый ближайший аналог лисина из всех препаратов, которые на основе каких-то животных ядов разрабатываются. То есть у них есть в своей эссенции очень много общего, просто как бы разветвление того, как оно дальше развивается, эволюционирует в картине у человека, немножко разное. Так. На этом я сегодня буду закругляться. Почти 2 часа уже прошло. Дальше мы с вами пойдем в буковку М. И я так посчитала, у меня осталось с вами 11 препаратов. Это значит, что как минимум 2 эфира еще у нас будет по материи медика. 63-й, 64-й, а начали мы с 55-го. Но, в общем, по факту 9-10 эфиров у нас полностью посвящены транспоколенческим травмам будут, как теории, так и материи медика. И как я обещала, когда я наконец-то дочитаю этот цикл, мы его выделим отдельным таким аудиокурсом, как я сделала с Салями Шуслером. Он будет доступен вне канала гомеопатии, просто для тех, кто именно тему транспоколенческих травм хочет изучить для себя с гомеопатической точки зрения. Это можно будет приобрести блоком сразу, как бы, чтобы именно эти эфиры слушать. Я думаю, что я достаточно делаю остановок на таких как бы общих моментах. В этих эфирах я эфиры веду, ну, в какой-то степени тоже детализированно, но стараюсь выводить на какой-то общий уровень восприятия, чтобы это и для тех, кто не с самого начала на канале и вообще с гомеопатией не очень знаком, чтобы все равно было понятно и как-то ложилось на какое-то вообще ощущение сознания. Заснула, проснулась на словах про ликоподиум, заснула дальше. Интересно, интересно. Какие потенции при укусе? В основном будет 30-ка, просто потому что здесь мы будем работать с физическими первыми как бы такими проявлениями. Глубже идти нет смысла. 30-ка достаточно сильно будет работать в любом случае на всех уровнях, но так как если мы говорим именно про бешенство как чисто физиологию его, то там, после укуса, то 30-ка здесь будет вполне достаточно. Если еще какие-то вопросы ко мне, а то все замолчали, видимо, все уснули. Сегодня мы хорошо с буквой L поработали. Такой, я бы сказала, не самый тяжелый эфир из тех, которые у нас были по поколенческим травмам и материи медика. Уже немножечко как бы выгребаемый из такого вот очень тягучего, глубокого, темного чего-то. Если триггер не вода, а высота, то это не оно. Ритуальное поведение, например, какое? Ритуальное имеется в виду обрядническое, то есть вот что должна быть какая-то последовательность у чего-то, то есть вот нужно там прежде чем, ну, я не знаю, какой пример привести, прежде чем пойти и принять ванну, нужно обязательно там заварить себе чай, зажечь обязательно вот такие-то свечки, поставить их именно туда, если их нет, то все, ванна не удалась, именно вот эту соль использовать, вплоть до такого. То есть поведение, которое цепочка действий должна быть в определенной последовательности, картинка должна там, может быть, быть выстроена определенным образом, без этого не наступает чувство, что вот все правильно. Ребята, мы тут не спим, слушаем. Класс. Просто обычно я тебе говорю, прихожу в комментарии, там плюс 100 комментариев, и непонятно, за что хвататься. И здесь я уже думаю так, ну, либо у меня опять связь отвалилась, либо реально там все улетели в астрал. Так, журчание льющейся воды – триггер этой картины. Да, как я уже говорила, звук воды, мерцание воды, прикосновение воды, вплоть до просто глоток воды – может стать триггером для этой картины изначально и уже в картине будет усугубляющим как бы моментом, который может вызвать состояние дестабилизации, и после этого человек спустя какое-то время может ни с того ни с сего начать беситься. Если человек говорит, что ему пришло, что умрет через 3 года, это искажение, по-разному. Кому-то действительно может прийти, что так и будет, а у кого-то это будет искажением, сложно сказать. Шум техники раздражает. Ну, сложно, потому что все-таки техника – это что-то достаточно противоестественное, поэтому если у вас отбойный молоток работает уже месяц в соседней квартире, где делают ремонт, это нормально, что он вас раздражает. Здесь больше идет про гиперчувствительность к звукам, которые другие люди даже не заметят. Там все будут сидеть за столом в ресторане, и кто-то там будет очень громко по-китайски всасывать в себя лапшу, что, кстати, в Китае считается признаком хорошего тона. И для всех будет это окей, а для одного человека это просто будет жутко резать слух, прям вплоть до состояния, когда захочется сделать ему замечание. Вот об этой гиперчувствительности идет речь, как бешеная собака. Ну, да, вот что-то как с цепи сорвался. Для первого раза на эфире вопросов нет, много непонятно. Но, как я всегда говорю, гомеопатические эфиры – это такой очень процесс работы на ментальном, но в первую очередь работы на тонком. И все, кто слушают в моменте, все участвуют в этой работе, за что я вам низко кланяюсь и большое спасибо, потому что вы своим вниманием сознания на то, что я произношу, вы, во-первых, прорабатываете эти вещи в себе, если они вам хоть как-то где-то актуальны, а во-вторых, вы это проносите, знаете, как ниточку дальше протягиваете через себя в свое окружение. Вы послушали эфир, а завтра на работе у вас у кого-то из коллег могут начаться проявления реакции на этот препарат. Вот до такого это срабатывает, поэтому мы здесь все активно работаем в поте лица. Я в прямом смысле в поте лица, сижу абсолютно мокрая, как будто я только что тренировку сделала, потому что информация вот по этим препаратам, она не самая такая, мягко скажем, радужная, да, хотя вот в этом эфире проще. Но надо просто слушать мягко. Непонятно и ладно, просто вот взяли, пошли дальше. Главное, что на тонком это точно совершенно для вас прошло, где-то на подсознании у вас какие-то там начались свои, очень индивидуально ваши перестановки, нужные именно вам. А если именно вам это вообще никак и никуда, и ни с какой части там вашего рода это вообще никак не связано, то вы это пронесете дальше, и это поможет кому-то из тех, кто непосредственно с вами соприкасается. Что чудесно. Последний препарат в аккурат мужу и мне. Ага. 7 страниц для первого раза. Замечательно. А если воду очень любит, а на звуки есть реакция негативная? Но вот здесь надо понять, что значит очень любит, потому что я всегда очень осторожно отношусь, когда люди начинают давать какую-то вот описательную характеристику. Там, очень любит или очень не любит. Что это конкретно значит? В итоге может выясниться, что достаточно нейтрально относится к воде и просто там условно не впадает в шок при ее виде. Но вообще здесь есть завязка на воду. Поэтому если это только звуки, есть много других препаратов, которые тоже имеют гиперчувствительность и по отношению к звукам в том числе. Но не просто так лисин по-другому называется гидрофобином, потому что связка с водой здесь все-таки есть достаточно сильная. Только в прямом эфире идет проработка? Нет, конечно, и в записи тоже. В прямом эфире просто я, слава богу, есть только в прямом эфире. Каждый раз, когда кто-то слушает мою запись, слава богу, я в этом уже, по крайней мере, одна из моих граней в этом уже не участвует. Слава богу, освобождается для чего-то другого. Нет, запись работает точно так же. А группа препаратов могут помочь с уплотнениями в груди и щитовидке. Какая группа препаратов? Если говорить про транспоколенческие травмы спектр, ну, это, я бы их так не стала объединять по принципу уплотнения в груди. А, про кониум мы говорили с точки зрения уплотнений, опухолей твердых. Послушайте, наверное, это либо первый, либо второй по материи медика. В общем, какой-то там то ли 59-й, то ли 60-й эфир, где про кониум макулату мы говорили. Если говорить про материю медика вот транспоколенческих травм, то больше всего про уплотнение скорее может иметь смысл посмотреть туда. Все хорошо со звуком. Кониум, да, 60-й. Ну, в общем, вот, да, я помню примерно, что это где-то там. Гиасцамос 61-й. Ага. Ребятушки, спасибо вам большое, поработали на славу, продолжим, у нас еще, как я сказала, минимум 2, посмотрим, может быть 3, если я уложусь по 5 штук на эфир, я, к сожалению, не отличаюсь лаконичностью, как многие из вас знают, в какой-то момент своей жизни я поняла, что это, наверное, во благо, поэтому перестала пытаться с этим бороться, вот, блиц-эфиры проводить не умею, но считаю, что все, что приходит, оно все нужно, и поэтому вот сколько займет, столько займет, минимум 2, а то, может быть, и 3 эфира у нас еще впереди, и мы это одолеем, а потом мы с вами пойдем к тем самым рептилиям, о которых тоже стоит поговорить комплексно. Все, я вас целую и до связи. Пока-пока.